Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 15 декабря 1952 года. Название этой лекции — СРП, выпуск 5. Продолжительность записи — 60 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Сегодня 15 декабря. Это первая послеполуденная лекция, первый час. Сегодня мы продолжим говорить о стандартной рабочей процедуре. И хотя несколько последних лекций были посвящены выпуску 3, я сегодня понял, что на самом деле начал рассказывать вам о выпуске 4 стандартной рабочей процедуры. Поскольку то, что я говорил вам, несколько расходилось с тем, что написано в учебных материалах, которые есть у вас. Вы понимаете, появляется все больше и больше деталей и данных. Удается взломать более трудные кейсы, и весьма уместным становится вопрос о том, что же именно позволило их взломать. Вам совершенно не нужно беспокоиться о кейсе шага 1. На самом деле вам незачем беспокоиться и о кейсах шага 2 и 3. Но, ребята, когда вы доберетесь до кейсов шага 4, 5 или 6... то все, что позволит уменьшить продолжительность аудитинга, окажется большим благом для аудитора. Итак, теперь у нас есть выпуск 5 стандартной рабочей процедуры. Не спрашивайте меня, что случилось с выпуском 4. Выпуск 4 как бы прошел мимо нас, пока я стоял тут и разговаривал с вами. И что касается того материала, который я дал вам раньше в лекциях, то я там все время говорил «стандартная рабочая процедура выпуск 3». И везде, где я говорил это, вы можете заменить это на выпуск 5. Потому что шаг 1 остался абсолютно неизменным. Он остался точно таким же, как я вам его описывал. Выпуск 3 стандартной рабочей процедуры, описанный в книге, это весьма эффективная процедура. И вам не следует этого недооценивать. Но в выпуске 3 стандартной процедуры был просто изменен шаг 1 и добавлено пространствование. А в выпуске 5 взяли кейс шага 2 и все кейсы более низкого уровня от кейса шага 2 и ниже. И коренным образом изменили процедуру так, чтобы упростить и систематизировать ее. С тем, чтобы аудитору было очень легко работать и высвободить эти пятерки. К настоящему времени я достаточно много раз проверил этот более поздний материал, так что теперь я чувствую себя уверенно, сообщая его вам. Факт в том, что кейсы шага 2, 3, 4, 5, 6 и 7 очень сильно дезориентированы и находятся в одном из двух состояний. Они либо так старательно боролись против любой потери, они так старательно боролись против этого, что теперь они цепляются за все. И если мы пойдем чуть-чуть ниже по шкале ЖНБ, мы увидим, что ниже уровня кейса, который сопротивляется любой потере, находится кейс, который потерял так много, что от всего отказывается. И мы можем подразделить все упомянутые выше кейсы за пределами кейса шага 1. На эти две категории. И неважно, имеем ли мы дело с кейсом типа «отказаться от всего» или с кейсом типа «удерживать все». Шаг остается одним и тем же. Теперь я должен немного глубже познакомить вас с этим. К счастью, на этих лекциях мы очень много говорили о циклах действия. Я здесь прямо-таки разжевал все, что касается циклов действия. Некоторые из вас, возможно, думали, что эти лекции не очень-то хорошо спланированы. На самом деле, когда у вас имеется такой упорядоченно изложенный материал, как эта книга, то вам не слишком-то нужно, чтобы эти лекции были хорошо спланированы. Потому что один и тот же материал вы рассматриваете снова, снова и снова, с разных точек зрения и под разными углами. И в конце концов вы оказываетесь в состоянии сопоставить этот материал с собственным опытом. И делаете это достаточно хорошо для того, чтобы благодаря одному только этому понять предмет и овладеть им. И однажды вы неожиданно обнаружите, что этот предмет целиком и полностью ваш. Никто не пытается всучить его вам, и вы не пытаетесь взять его. Суть в том, что это знание. А чтобы знание стало вашим, оно должно стать вашим. Вы не должны занимать такую позицию. Убедите меня в истинности этого знания. Это неправильная позиция. Искать доказательств, требовать доказательств и все такое. Это не имеет отношения к знанию. Это очень нерешительный способ избежать того, чтобы знать. Когда человек требует доказательств, стремится убедиться, то это всем притворством притворства. Вы принимаете решение «быть» и тут же просите убедить вас в том, что вы есть. И, конечно же, если убеждение в том, что вы существуете, приходит к вам откуда-то извне, то такое положение дел противоречит вашим интересам. Таким образом, у нас есть первый момент, когда вы были убеждены, что вы — это вы, но затем вы попросили, чтобы вас убедили в том, что вы существуете. И на всем протяжении вниз по спутанному траку аберрации и вниз по шкале тонов человек говорит: «Давайте притворимся, что я убежден». Вместо «Давайте притворимся, что я знаю». Это очень... Если вы поймете это, то вы, вероятно, впервые поймете, что значит выражение «состояние знания». Мы сейчас продолжим заниматься стандартной рабочей процедурой выпуск 5. Но вам нужно знать все это, поскольку именно в этом состоянии находятся кейсы, соответствующие уровням 5, 3, 2. Они не находятся в состоянии знания. Они находятся в состоянии убежденности. А это совершенно другое состояние. И своим происхождением эта убежденность отчасти обязана циклу ЖНБ. Если это хоть как-то напоминает Бога, то я прошу прощения. Подлинное состояние знания — это способность знать истину и способность удостоверяться в том, что есть истина внутри себя. Как я говорил раньше, существует множество типов истины. Теоретически существует также уровень чистой истины. Некоторые из вас знают из более ранних лекций, в которых речь шла о первой, второй и третьей корзинах. Помните эти лекции, которые я читал раньше? О том, что находится в корзине номер 3, у человека были лишь относительные знания. То, что находится в корзине номер 2, является путем к знаниям и к состоянию знания. А то, что находится в корзине номер 1, это полностью истинно. Это теоретический абсолют, корзина номер 1. Что ж, человек покидает корзину номер 1, попадает в корзину номер 2, а затем оказывается в корзине номер 3. Когда он добрался до корзины номер 3, он уже стал оберированным, потому что теперь его необходимо убеждать. И убеждение — это самый удобный механизм аберрации, с которым вам когда-либо приходилось иметь дело. Это полнейшая чушь. На самом деле вы можете лишь одно. Вы можете знать на наивысшем уровне вашей бытийности и способности. И когда вам потребуется, чтобы кто-то убедил вас в том, что вы существуете, в этот день с вами будет почти что покончено раз и навсегда. Именно поэтому, когда люди приходят и требуют, чтобы вы доказали им что-то, имеющие отношение к нашему предмету, я говорю: возьмите и докажите им. Вы можете прикончить этих людей, утопить их, забросить в рождение. Но не утруждайте себя тем, чтобы что-то доказывать. Если бы мы занимались убеждением, если мы стремились достичь состояния убежденности, то мы могли бы говорить здесь о чем угодно. Я могу абсолютно убедительно доказать вам, что белое — это черное, а розовое — это голубое. Я самый лучший убеждальщик, какого вы только видели. Любой человек, занимавшийся инженерным делом, доказать то, доказать все, в этом вся суть инженерного дела. И всякий писатель занимается ничем иным, как созданием состояния убежденности. Читатель убежден в истинности того, что написано в книге. Странно тут то, что все это, как правило, просто цепь событий, которые могли бы произойти, и которые определенным образом собраны вместе. И, как правило, во все это вплетена эстетика, так что в конце концов человек начинает верить, что что-то произошло. Конечно же, это притворство. Это совершенное притворство. Спускаться с уровня вашего собственного состояния знания до уровня убеждения — это все равно, что просить, чтобы вас загипнотизировали, дали наркотики или прооперировали. На этом уровне человек просто пытается сказать: «Убедите меня в том, что это реально». Это все, к чему он стремится. Он хочет, чтобы ему сказали, что это реально. Он хочет, чтобы его убедили. Поскольку это, конечно же, по сути, нереально. И он деградирует. Ниже некуда. Когда он не знает, а позволяет убедить себя. А состояние знания само по себе внутри вас, в его наилучшей форме, можно назвать просто способностью знать истину. Это не данные. Все данные, с которыми вы где-либо встречаетесь, если эти данные не помогают вам вновь обрести способность находиться в состоянии знания, то это ложные данные. Любой путь, следуя которому вы можете вновь обрести способность находиться в состоянии знания, или который возвращает преклиру эту уверенность знания, любой такой путь является дорогой к знанию. Если на этом пути находятся какие-то данные, то они находятся там лишь с единственной целью — сделать возможным общение. Чтобы человек мог увидеть, что этапы этого пути являются устранением барьеров, отделяющих человека от него самого, от тех его способностей, которые на самом деле у него имеются. И если у нас есть данные, то эти данные связаны с этими барьерами. И нам нужно иметь эти данные для того, чтобы устранять барьеры. Процессинг в этой вселенной — это ряд отрицательных достижений. Работая с преклирами, вы очень часто будете сталкиваться вот с чем. Вы очень энергично и очень тщательно будете проводить ему процессинг. И не успеете вы и глазом моргнуть, как преклир скажет вам. Очевидно, что теперь он чувствует себя хорошо. И он скажет вам, причем довольно мрачно: «На самом деле нам надо заняться делом и сделать что-нибудь». И вы смотрите на этого человека. Раньше бы он сказал: «Как вы думаете, произойдет ли когда-нибудь что-нибудь такое, из-за чего мое состояние станет лучше?» А теперь он говорит: «Я думаю, нам нужно заняться делом и добиться улучшений в моем кейсе». У вас возникает желание убить его. Вы бы с радостью запихнули его в железную деву, вонзили в него шипы и включили ток. Однако вам не следует расстраиваться, ведь вы с вашим преклиром следуете по пути отрицательных достижений. Он получает достижения, избавляясь от чего-то. И, конечно же, то, что исчезло, больше его не беспокоит. И если принять во внимание, что это его больше не беспокоит, он находится в хорошем состоянии. Но эта вселенная придерживается такого подхода. Чтобы двигаться вперед, ты должен иметь. И это, конечно же, прямая противоположность истине. Вы можете двигаться вперед, как имея что-то, так и не имея. Но эта вселенная говорит вам: единственный способ, которым ты можешь двигаться вперед, это иметь и приобретать, получать в собственность что-то новое. Так что вы разворачиваетесь и идете в противоположном направлении. И, конечно же, у человека время становится менее застывшим, он больше действует, у него больше способностей, связанных с пространством, и у него гораздо более желательные, способности или возможности во всех сферах, включая состояние знания. А затем он говорит вам: «Я ничего не приобрел, так что я полагаю, что я должен что-то приобрести». Вы видите, что на поверхности находится эта ужасная мания. Приобрести, иметь. Мы должны находиться в каком-то промежутке времени. Мы должны иметь время, как это принято в этой вселенной. Что ж, прежде чем человек сможет что-то иметь, он должен быть убежден. Во-первых, вы должны быть убеждены либо самим собой, либо другим человеком, что вы хотите что-то иметь. Затем вы должны быть убеждены либо тем, чего вы хотите, либо самим собой, либо другим человеком, что обладание этой вещью — это нечто действительно существующее. Но, конечно же, это не является чем-то действительно существующим. Это является чем-то реальным. Понимаете разницу между этими двумя понятиями? Поэтому вдруг здесь ничего не было. У человека не было необходимости что-либо желать, однако он мог желать. И в результате того, что он желал чего-то, стали возможными два состояния. Человек имеет что-то, и затем ему необходимо иметь это. А затем, конечно же, он не должен иметь этого. И этот цикл, о котором я расскажу вам еще подробнее, это цикл изменения состояния кейса. Кейс шага 2, кейс шага 3, кейс шага 4, кейс шага 5, кейс шага 6, кейс шага 7. Когда дело, наконец, доходит до кейса шага 7, то изменить состояние обладания человека с помощью щелчка пальцами уже становится так же трудно, как разрезать камень перышком. Конечно, вы можете разрезать камень макапом перышка. Но этот человек не желает ни с чем расставаться. Или же он должен расстаться абсолютно со всем. Таким образом, состояние убежденности проистекает из желания что-то иметь. Но на самом деле оно, как правило, существует еще до этого желания. Однако до желания иметь на ранних участках трака состояние убежденности является не столь выраженным. Но оно становится очень выраженным сразу после появления желания иметь. Теперь человек вынужден убеждать себя, что он должен иметь. А это все притворство. Нет никакой необходимости, чтобы он что-либо имел. Я рассказывал вам историю, она очень популярна в Азии. О принцессе, единственным средством исцелить которую была рубашка абсолютно счастливого человека. Эта история, конечно же, вводит в заблуждение, поскольку хотя у этого совершенно счастливого человека не было рубашки, он чем-то владел. Поэтому он не был совершенно счастливым человеком. Человек должен быть совсем не против иметь и совсем не против терять, прежде чем он сможет в полной мере быть. Прежде чем он сможет любить, он должен быть совсем не против ненавидеть и быть объектом ненависти, покидать и быть покинутым. Потому что до тех пор, пока человек считает, что все это несет в себе принуждение и потерю, которые являются чем-то ужасным и не должны ни с кем случиться, человек лишен возможности испытать все это. Вы должны быть способны хотеть всю эту вселенную. Способны быть объектом ненависти для этой вселенной. Способны быть разбитым вдребезги этой вселенной и разбить вдребезги ее саму. Вы должны быть совсем не против испытать все это, прежде чем вы сможете контролировать эту вселенную. И на самом деле даже прежде, чем вы по-настоящему сможете желать ее. И вы должны быть способны контролировать это желание. Вы должны быть способны желать и не желать, когда вы сами этого хотите. Вы думаете, что это довольно прохладное отношение к жизни? Нет, боюсь, что оно намного горячее, чем некоторые из этих тепловых машин, которые, как я вижу, работают прямо сейчас. Это очень-очень теплое отношение. Кто-то сказал, что я должен больше рассказать о любви, что нужно понимать что-то об этом явлении, которое называется любовь. Я говорил вам, что нижняя часть рака является подражанием. Извините, нижняя часть шкалы тонов и нижняя часть рака тоже. Является подражанием верхней части. Верхняя часть шкалы тонов намного шире и намного сильнее, чем нижняя. А в нижней части шкалы все очень серьезно и очень реально. Все люди должны быть братьями и все такое. И все же, прежде чем любой человек, который находится на нижних уровнях шкалы тонов, станет братом другому человеку, он перережет глотку своей матери. У него слишком мало теты и слишком много материи. Слишком мало порядка и слишком много хаоса. Слишком мало бытийности и слишком много обладания. Это господин Толстосумов. Знаменитый владелец доходных домов. Человек, который пребывает на этом низком уровне, на уровне подражания, находится в очень плачевном состоянии. Если вы не думаете, что это подражание, то вам нужно понаблюдать, как действуют некоторые из этих людей. Если где-то во Вселенной есть что-либо, к чему вы могли бы относиться с крайним презрением и абсолютно без уважения, то вы обнаружите это здесь. Я ваш друг. Я ваш друг. Теперь повернитесь ко мне спиной. Хорошо. Теперь просто не двигайтесь, пока я поправлю пуговицу у вас на воротничке. И вы чувствуете, как у вас между позвонками вонзается сталь. И эти люди всегда начинают с этой фразы. Я ваш друг. Вы видите, как какой-нибудь человек, который находится в полнейшей апатии, которого буквально распластало. Он практически в кататонии и так далее. Этот человек выглядит таким милым, таким нуждающимся и так далее. Что ж, вперед, совершайте самоубийство. Ведь перед вами находится нечто такое, по сравнению с чем даже черная вдова покажется столь же безобидной, как котенок. На этом конце шкалы тонов вы не найдете привязанности или любви. Вы обнаружите, что здесь все это используется ради смерти, а не ради жизни. Однако на верхних уровнях шкалы тонов имеется достаточно теты по сравнению с количеством и достаточно пространства по сравнению с количеством имеющихся частиц. Достаточно для того, чтобы подлинные способности теты могли проявиться и наполнить собой это пространство. Тут имеются обширные возможности для действия, имеются обширные возможности для самовыражения. И здесь, в верхней части шкалы тонов, вы обнаружите, что любовь настолько сильна, что в состоянии контролировать практически все, что угодно. Это то теплое чувство, о котором Homo sapiens иногда мечтает в моменты печали и ностальгии. Но он стремится именно к этому, а не к чему-то типа «Я ваш друг, повернитесь ко мне спиной». Вот нож. Человек видит, что происходит в нижней части шкалы тонов, и испытывает отвращение. Он говорит: «Что ж, любви нет». Нет ничего ценного, что можно было бы иметь. Нет искренних чувств или таких чувств, которые стоило бы испытывать. Нет и никогда не будет никакого аро. Все это заблуждение. И для меня лучше, чтобы не было меня, не было рода человеческого, не было вообще ничего. Именно это и пытается сделать с человеком этот уровень. И он добивается своего в тот момент, когда заставляет человека поднять руки вверх и сказать: «Любви нет, красоты нет, ничего нет». После этого человек становится мест. Им очень легко управлять. Вы можете сделать его рабом, вы можете сделать с ним все, что угодно. Но в верхней части шкалы тонов человек может владеть, и при этом ему будет нравиться, что он чем-то владеет. Он может быть сильным, и ему будет нравиться сила. Он может любить и ощущать ответную любовь. Он может обладать чем-то и радоваться обладанию. Терять и не испытывать беспокойства из-за потерь. И разница между верхним уровнем шкалы тонов и уровнями, на которых находятся кейсы шагов 2, 3, 4, 5, 6 и 7, состоит в том, до какой степени человек отказался от любых попыток иметь аро, привязанность или собственность. Он находится на таком уровне, где он боится быть, боится любить, боится иметь пространство, боится иметь время. Он находится в апатии по отношению ко всему, что он мог бы иметь. Ведь хотя он по-прежнему чего-то хочет, поскольку он по-прежнему находится в потоке времени, он хорошо знает, что если он будет что-то иметь, он это потеряет. А если он что-то потеряет, он умрет. Он как следует это усвоил. Так что ему кажется крайне опасным делом владеть чем-либо. И его очень-очень расстраивает мысль о том, чтобы завести, например, домашнее животное. Почему? Потому что домашнее животное может умереть. И если человек привяжется к нему, он не вынесет этой утраты. Поэтому он ничем не владеет. Он не любит? Он не любит, потому что если он полюбит и потеряет объект своей привязанности, он этого не вынесет. Он не может больше ничего терять. Ваша заглавная «Ж» находится вверху шкалы, заглавная «Н» в центре, а заглавная «Б» внизу шкалы. И человек опустился до того уровня, где он блокирует все это. Либо пытаясь цепляться за все, либо отказываясь от всего. И он находится где-то в нижней части шкалы. И кейс шага 2 или кейсы шага 3 и 4 не находятся ни на каком из уровней этой шкалы. Они находятся далеко внизу. Каждый такой кейс имеет уровень 4 и 0, как Homo sapiens. А как тетан он находится гораздо, гораздо ниже уровня 0. И вы можете встретить кейсы шага 1, которые одновременно находятся выше нуля, как тетаны, и выше 4 и 0, как Homo sapiens. Но это не обязательно так. Вы можете найти кейс шага 1, который находится выше нуля, как тетан, но как Homo sapiens он находится, возможно, в 1-1, потому что он так и не смог полностью вписаться. Поэтому не допускайте, чтобы все эти цифры перепутались у вас в голове, потому что их легко перепутать. И не думайте, что вам придется их распутывать, если они перепутаются. Ведь когда вы доходите до самых нижних уровней шкалы, эти цифры, конечно же, будут перепутаны. Потому что тут все перемешалось с мест. А мест — это хаос. Мест ни к чему не испытывает привязанности. Он только делает вид, что испытывает привязанность. Вы хорошо помните то утро, когда ваш автомобиль сказал вам: «Мне жаль, что я такой холодный и что меня так трудно завести». Нет, находясь на этом уровне, в самом низу шкалы, он не испытывает никаких чувств. Но кто-то вложил в этот автомобиль обладание. Как следует прикрепил крылья, покрасил автомобиль в яркий цвет, и поэтому кажется, что автомобиль — это что-то чертовски привлекательное. И человек наделяет его индивидуальностью. Человек говорит: «Мой автомобиль. Его зовут Бинго». Бинго обладает индивидуальностью. Кто наделил его индивидуальностью? Сам человек. А затем в один прекрасный день он теряет Бинго. Мир полон автомобилей. В мире есть множество автомобилей. Их можно делать на заводах. Просто бесконечные вереницы автомобилей. Но человек обессиленно опускается на стул. О чем он горюет? О транспортном средстве? Нет. Он знает, что, по сути, ему не нужен транспорт. Нет, он теряет то, что он сделал живым. И поэтому он испытывает горе из-за того, что потерял это. И когда вы изучаете такие кейсы, вы изучаете хаос, возникший в результате того, что человек зашел слишком далеко и находится в этом состоянии слишком долго. Вы изучаете состояние, в котором страх или апатия овладевают человеком слишком сильно, так что он уже не может спокойно и по-настоящему иметь что-то. Вы обнаружите, что люди, находящиеся на этих уровнях шкалы, эти кейсы совершенно не могут ориентироваться в том, что мы называем, смешно сказать, временем. Конечно же, они не ориентируются в обладании. То, что кажется им целым днем, вам может показаться 5 минутами. То, что кажется им годом, другому человеку может показаться лишь несколькими часами. Вы помните, как бесконечно долго продолжался день, когда вы были ребенком? Бесконечно долгий день. Джонни ушел играть с кем-то другим, а вы сидели дома, и вам нечего было делать весь день. Это все равно, что сейчас вам было бы нечего делать целый месяц. Обладание. Простор для обладания. Способность к обладанию. Вот что создает самые разнообразные виды того, что нам кажется временем. Все почти с точностью да наоборот, понимаете? Сначала частицами обладания так легко управлять. Ребенок живет главным образом в мире макапов. И этими частицами так легко управлять. И они с такой легкостью изменяются. И поэтому обладание ребенка может увеличиваться и уменьшаться с такой скоростью, что его трак времени похож на американские горки. Но подождите, пока этому ребенку не станет 35, 40, 45 или 50. Он идет утром на работу, в контору, и у него нет собственной вселенной. Все его обладание сводится к тому, что ему позволили иметь, и что у него могут забрать в любой момент. Он сидит за столом, и у него есть листы бумаги. Или у него есть сверлильный станок, если он рабочий. У него есть шкафчик для личных вещей. У него, возможно, есть машина. У него есть воскресный костюм. У него есть какая-то комнатка. Там хранятся несколько принадлежащих ему вещей. Это и есть вся сфера его обладания. И он к этому времени очень хорошо знает, что не может расширить ее. Поэтому время не тянется для него бесконечно. Он не может изменять свое обладание. Время для него просто является застывшим. Он живет вечно, но дни вихрем пролетают мимо. Полнейшая дезориентация. Теперь вы подходите к этому человеку и говорите: «Будьте на один шаг позади вашей головы».
Какой головы?
Его состояние в той или иной степени отошло от нормы. Мы обсудим этих людей, когда будем говорить о различных шагах. И дело там просто в этой градиентной шкале. Но за всей той работой, которую мы проделываем ниже шага 1, стоит формула ЖНБ, а также проистекающие из нее «забыть» и «помнить». Так оно и идет. Человек ни в чем не может быть уверенным. Вы смотрите, уверен ли Преклир в чем-либо. Уверен ли он, что поместил макап во вчерашний день? Он не уверен в этом. Уверен ли он, что переместил макап из положения перед собой в положение позади себя? Он не уверен в этом. Макап продолжает перемещаться, и Преклир не уверен, что его можно остановить. Все дело в вере в свою способность. Однако роль играет и то, в какой степени Преклир хочет, чтобы его в чем-то убедили. Когда человек не способен знать, у него возникает желание, чтобы его убедили. Когда человек не способен знать, его приходится убеждать. И в конце концов, он уже ни на что большее не способен. Его можно только убедить, но он не способен знать. Нижние уровни этой шкалы — это отвратительное зрелище. Когда человек находится действительно низко на шкале, и вы говорите ему, что дело обстоит так-то и так-то, он принимает это без возражений. Но свободен ли он в таком случае, или он раб? Вам не следует делать так, как это делают в психотерапии. Не говорите человеку, что он должен быть уверен в чем-то. Знакомьте его с каким-нибудь навыком. Дайте ему какое-то упражнение, предложите ему что-то сделать. Но не говорите, где он находится и что он делает. Пусть он вам скажет, и вы выясните, где он и что он делает. Как контролировать Homo sapiens? Для этого его помещают в пространство и время и создают пространство и время, в которое его можно поместить. Таким образом контролируют Homo sapiens. Q1. Итак, если бы у вас был приклир, чье положение на шкале ниже низкого, то поверьте мне, по его мнению, у него есть лишь один способ знать — слушать, что вы ему говорите. Почему? Он находится в гипнотическом трансе. Ниже уровня 2 и 0 человек находится в гипнотическом трансе, причем в очень глубоком. А затем он опускается до такого уровня, когда что-то является неверным, потому что он узнал это от вас. Но если вы начнете отрицать что-либо, это убедит его в том, что так оно и есть. Если вы очень добры к нему, он уверен, что вы хотите его убить. Это убеждает его, что вы являетесь его врагом. А если вы очень грубы с ним, то он уверен, что вы его друг. В игру вступают противоположности. Человек кидается из одной крайности в другую, и возникает нисходящая спираль веры. И вы видите это чередование на шкале тонов. Сверху вниз на шкале одно чередуется с другим. Недоверие, доверие, недоверие, доверие, недоверие, доверие. И на верхних уровнях шкалы тонов любое доверие — это доверие себе. А на нижних уровнях шкалы доверие — это лишь доверие тому, кто убеждает человека. Так что при работе с любым кейсом ниже уровня кейса шага 2 нам следует в первую очередь осознать следующий факт. Человек, как правило, скорее поверит вам на слово или же поверит в противоположность того, о чем вы говорите, чем доверится своему собственному состоянию знания. Вот именно это с ним и не в порядке. Высказав ему свою оценку, вы можете убить его. Просто помните это. Если вам когда-нибудь приходилось иметь дело с людьми, которых постоянно гипнотизировали, вы понимаете, что я говорю правду. Этим их просто убивали. Поскольку кто-то другой устанавливал контроль над их состоянием знания. Как же вы можете двигаться в противоположном направлении? Вы работаете с наивысшим уровнем уверенности, имеющимся в кейсе. И каждый раз вы находите наивысший уровень уверенности, имеющийся в кейсе. И в отношении чего вы пытаетесь отыскать уверенность? В отношении этой лжи, в истинности которой он убежден? Я имею в виду существование мест Вселенной. Нет. Путь к улучшению его состояния знания лежит через способность создавать, изменять и разрушать свою собственную вселенную. Таким образом, повышение уровня уверенности человека в своей собственной вселенной ведет прямо к состоянию знания, а не к убеждению. И вы добиваетесь, чтобы этот человек двигался прямо вверх по шкале. Но если вы захотите, чтобы его убедила в чем-то сама реальность, он опустится по шкале. Если вы добьетесь, чтобы приклир вдруг осознал существование реальности, вы добьетесь подъемов по шкале. Но вас не интересует реальность, вас интересует действительность. И единственная действительность, которая существует сейчас для этого человека, заключается в ответе на вопрос. Что он может сделать со своим разумом и всеми его способностями? Это и есть его действительность. В своей деятельности вы должны опираться на то, в чем приклир уверен, а уверенность принадлежит действительности. Может показаться, что уверенность принадлежит реальности. Но любая реальность — это фарс. Это очень общее заявление, но реальность — это фарс. Если вы не можете играть в игру, то не валяйте дурака с реальностью. Если вы способны действовать в духе игры, играть в игру и притворяться, если вы способны выполнить действие, которое вы просто-напросто запостулировали, и при этом знать, что это действие выполняется лишь потому, что вы сами запостулировали его, то вы в состоянии играть в игру под названием «реальность». Но если человек находится в состоянии, в котором все реально, важно и серьезно, в котором он должен соглашаться со всем этим, или даже перестал соглашаться, потому что во всем этом заключено столько силы, столько мощи, то для него игра под названием «реальность» будет небезопасна. Давайте рассмотрим ситуацию, когда Преклир не может сразу же выйти из своей головы, и действительно поймем, с чем же мы имеем дело. Не следует тут же полагать, что этот человек сумасшедший. Он не сумасшедший. Он, возможно, находится в гораздо лучшем состоянии, чем большинство тех Homo sapiens, с которыми вам доводится иметь дело. Но в том, что касается окружения, его состояние не является спокойным и упорядоченным. Он дезориентирован в отношении только этих двух моментов – пространство и энергия. А энергия, образуя сгустки, становится обладанием. Он дезориентирован в отношении этих двух вещей. И поскольку он дезориентирован, это состояние необходимо исправить, прежде чем он сможет стать кейсом шага 1 и работать соответствующим образом. При работе с кейсами шага 2 и более низких уровней ваша задача заключается в том, чтобы сделать Преклира кейсом шага 1, а затем следовать правилам работы с кейсом шага 1. Очень просто, не так ли? Вы можете поднять чей-либо кейс до кейса шага 1, а затем добиться, чтобы кейс шага 1 выполнял необходимые действия. Когда вы сделаете это, вы получите тета-клира. Вот и все. Вот так вы подходите к работе с кейсами шага 2, шага 3, 4, 5, 6 и 7. Вы делаете этих людей кейсами шага 1. И это все. Так вот, как вы исправляете эту ситуацию? У вас может быть огромное количество рецептов. Вы можете иметь дело с огромным количеством особенностей в таких кейсах. Давайте найдем то общее, что присуще всем этим кейсам. Отыщем для этого решение и будем двигаться отсюда дальше. Это хорошая идея? Так вот, единственное, что вам для этого нужно знать, это ЖНБ. Давайте взглянем на эту стандартную рабочую процедуру выпуск 3. Мы будем использовать следующий заголовок. Шаг 2, выполняемый посредством ориентации. Попросите Преклира, который по-прежнему находится внутри тела, найти внутреннюю поверхность своего лба. Попросите его поместить на нее надавливающий луч и вытолкнуть себя через затылок. В дополнение к этому попросите его протянуть через затылок втягивающий луч, схватиться им за стену и вытащить себя наружу. Попросите его застабилизировать свое положение вне тела и затем, находясь снаружи, подниматься и опускаться с помощью лучей. И так далее. Вы можете просто взять и провести эту процедуру в качестве шага 2. Прямо так, как это написано здесь. С учетом одного единственного момента. Когда у вас возникают проблемы с проведением этого шага, это означает, что данный человек уже убежден в том, что ему необходима энергия для того, чтобы передвигаться. И это само по себе является источником расстройства. Это неверно, вы понимаете? Вы не нуждаетесь в энергии для того, чтобы передвигаться. Вы должны научиться использовать эту штуку под названием энергия, но вы в ней не нуждаетесь. Вы должны использовать ее с тем, чтобы в дальнейшем вам никогда не нужно было ее бояться. Вы не только должны узнать, как использовать ее, вы должны желать использовать ее. И использовать ее лучше, чем вы когда-либо ее использовали. Но все это не означает, что человек, который может работать с энергией, будет хорошо работать в одитинге. Он приведет себя в такое состояние, что ему будет казаться, что он кузнечик. Люди нередко довольно сильно расстраиваются. Они говорят, я должно быть насекомое или что-то в этом роде. Они ходят с помощью этих лучей. Они выяснили, что таким образом они могут перемещаться. Это просто означает, что человек убежден в том, что все пространство — это пространство мест Вселенной. И что для перемещения в нем вам нужны вещи, характерные для мест Вселенной. Итак, этот человек испытывает недостаток пространства, верно? Что ж, поэтому вы должны уделить некоторое время тому, чтобы сориентировать этот кейс в отношении пространства мест Вселенной. И натренировать его перемещаться с помощью мысли. Вы выводите его из головы с помощью лучей, а затем добавляете к шагу 2 следующее. Теперь тренируйте его до тех пор, пока он не будет в состоянии передвигаться с помощью мысли. И вы делаете это таким образом. Вы говорите: «Хорошо, теперь передвиньтесь или подойдите». Именно это он сейчас делает. К камину. «Хорошо, теперь вы там?» «Хорошо. Теперь просто подумайте, что вы находитесь с другой стороны камина, и будьте там». Что ж, для него это будет совсем нелегко. Вероятно, вам придется делать это с использованием градиентной шкалы. Подумайте, что вы находитесь на расстоянии 5 сантиметров справа. Подумайте, что вы находитесь на расстоянии 5 сантиметров слева. По градиентной шкале с использованием маленьких, крошечных градиентов, пока человек не привыкнет перемещаться в пространстве. И внезапно он обнаружит, что способен делать это. И из кейса тут же исчезнет множество различных вещей. Так что добавьте к шагу 2 эту тренировку. А затем переходите прямо к шагу 1 в том виде, в котором он описан. Описан в этих лекциях, а не в книге. Здесь есть маленькое добавление к названию шага 2. Слова «посредством ориентации». Эти слова означают, что вы должны обучить Приклира думать, что он находится то тут, то там в пространстве, прежде чем вы вернетесь к использованию энергии. Приклир должен осознать, что может передвигаться в пространстве, просто подумав, что находится не в этой точке, а в другой. Вы должны обучить его этому с использованием градиентной шкалы, а затем провести ему шаг 1. Все очень просто. Кстати, если он сможет сделать это, то он находится не в такой уж плохой форме. Он в довольно-таки хорошей форме. А что вам делать, если в ходе этой процедуры его состояние в какой-то мере ухудшается? Или он расстраивается, или если использование энергии внезапно заставляет его почувствовать себя ужасно униженным? Или если он плохо чувствует себя в отношении одной из составляющих этой процедуры? Если он был кейсом шага 2 и опустился на более низкий уровень, он выходил из своей головы, и вдруг он уже больше не может этого делать. Что же произошло? Он просто стал кейсом более низкого уровня. Вот и все. В течение непродолжительного времени он использовал энергию, а затем внезапно энергия обрушилась на него, и он больше не мог использовать ее. Что ж, он просто является кейсом более низкого уровня. Так что, если вы начинаете работать с ним и выясняете, что он больше не способен выходить из головы таким способом, выясняете, что между сессиями что-то с ним произошло. Какая-то официантка ударила его под носом по голове. Или кто-то выстрелил в него из дробовика, или произошло что-то еще в этом роде. То работайте с ним как с кейсом более низкого уровня. Не впадайте из-за этого в замешательство. У нас был кейс шага 2. Он мог выходить из головы посредством ориентации. И мы перемещали его в пространстве с помощью лучей, и мы перемещали его в пространстве, добиваясь, чтобы он подумал, что находится в каком-то месте пространства. А затем мы перешли к шагу 1, и оттуда стали двигаться дальше. Но когда мы увидели этого Приклира в следующий раз, его состояние не было таким хорошим, как мы полагали. Мы попросили его выйти наружу с помощью энергии, и он не смог этого сделать. Это не значит, что требуются какие-то новые и героические меры, о которых Рон вам не рассказывал. Нет, просто этот человек является кейсом более низкого уровня, вот и все. Вы понимаете? Не фиксируйтесь на этих кейсах. не допускайте произвольности в отношении этих кейсов. Кейс 5. Кейс шага 5. Может и должен стать кейсом шага 1. Он мог бы даже стать кейсом шага 2. Все это меняется, и вот что вас встревожит. Вам встретятся преклиры, в особенности кейсы шага 2, 3 и 4, которые будут проделывать потрясающие вещи. Они будут перемещаться по всему диапазону. Сегодня такой человек является кейсом шага 2, а завтра он кейс шага 5. А на следующий день он будет кейсом шага 3, а на следующий день он будет кейсом шага 2. Его уровень все время меняется. Но это может расстроить только потому, что у него на самом деле есть какая-то неспособность. А в вашем присутствии у него неожиданно появляется надежда. И этой надежды достаточно для того, чтобы он поднялся вверх со своего уровня. С уровня кейса шага 5. Эта надежда поднимает человека на более высокий уровень. Он настроен очень оптимистично. И пока вы рядом с ним все в порядке. А затем он выходит на улицу, перемещается в положение на 30 сантиметров позади головы. Бумс, бамс, и он совершенно расстроен. Одитер был поддержкой для преклира, и во время одитинга одитер искусственным образом поднимал его на пару шагов. Но, конечно же, этот преклир не находится на этом уровне. Он не в состоянии выполнять все это. Не беспокойтесь об этом. Ничуть не беспокойтесь об этом. На самом деле это очень просто. Шаг 3 выполняется посредством пространствования. Тут говорится: поскольку Мест-Вселенная заставила Тетона согласиться с тем, где что расположено и что куда направлено, вполне можно ожидать, что Тетон станет точкой, подвергающейся воздействию всех контрусилий и контрэмоций в его окружении, так как его представления о пространстве полностью определяются Мест-Вселенной. Пусть Тетон, который по-прежнему находится внутри тела, ощутит, что стопы его тела обращены в направлении, противоположном тому, в котором они были направлены в Мест-Вселенной. Хорошо, шаг 3 – процессинг пространства. Но давайте теперь называть его пространствованием. И я расскажу вам о пространствовании. Если бы у вас была книга, вы могли бы вычеркнуть. Когда вы получите свои экземпляры книги и снова прослушаете эту лекцию, вычеркните из этого шага весь текст после того, что я вам прочитал. Преклир дезориентирован. Мест-Вселенная до такой степени заставила его согласиться с тем, что где находится и что куда направлено, что он не может с этим справиться. Пока что дела с кейсом обстояли таким образом. Мы говорили преклиру: «Будьте в полуметре позади своей головы». Он не выполнял этого. Мы говорили: «Хорошо, направьте на лоб давящий луч и вытолкните себя наружу». Он не делал этого. Хорошо, сколько времени это заняло? Это заняло 45 секунд. Мы провели оценку этого кейса. Мы потратили к этому моменту 45 секунд на выполнение стандартной рабочей процедуры, и мы оказались на третьем шаге. Мы выяснили, что преклир не может выполнять тех действий, которые я только что назвал. Вот проверка. Это проверка, которую нужно тут же провести кейсу шага 3. Попросите его поместить перед собой точку. Это следующее, что вы делаете с этим кейсом. Пусть он поместит перед собой точку. Макап. Понимаете, когда он не смог выдвинуться из головы с помощью луча, следующее, что вы делаете, это говорите: «Хорошо, поместите перед собой точку». Теперь у вас есть точка. Теперь удерживайте ее на месте. Что происходит? Это вот настолько просто, понимаете? Если эта точка устойчива, и если не появляются никакие новые, странные и необычные факсимили, и если очевидно, что преклир может очень хорошо контролировать эту точку, не давать ей исчезнуть и удерживать на месте. Без какого-либо дополнительного процессинга и так далее, то этот человек является кейсом шага 3. И он сразу же сдастся на шаге пространствования. Хорошо, но что при этом происходит? Он удерживает точку. Вы говорите, поместите там точку. И он спрашивает, какую точку? И вы говорите, ну, пусть это будет маленькая золотистая точка того или иного рода. Теперь поместите ее перед собой. Хорошо. Смотрите на нее. Теперь удерживайте ее на одном месте. Если он испытывает хотя бы малейшие затруднения в этом, если он испытывает хотя бы малейшую неуверенность в том, что происходит с этой точкой, то переходите прямо к шагу 4. Если он удерживает эту точку, вы можете размакапить его и тем самым высвободить. И я расскажу вам, как именно это делается. Вы размакапливаете его тело, оставляя самого Тетона на месте. А затем он перемещается оттуда. Это очень простой прием. Потому что если человек может удерживать точку, то он очень близок к тому, чтобы управлять пространством. Если же он не может этого, то он еще не умеет управлять пространством. Вот почему он не был в полуметре позади своей головы. Вот почему он не мог вытолкнуть себя наружу с помощью луча. Ведь пространство для него в каком-то смысле опасно. Но, возможно, он все же в состоянии контролировать некоторое количество энергии и так далее. Но если он может удерживать эту точку, если у него нет проблем с этой точкой, то вы продолжаете работать с пространствованием. И начиная с этого момента, вы проводите процессинг пространствования таким образом. Я собираюсь целый час посвятить рассказу о том, как проводить процессинг пространствования. И я просто продолжу описание оставшейся части этого шага прямо сейчас. И дело тут в следующем. Прежде чем вы решите, что этот человек является кейсом шага 3, необходимо тщательно изучить проявления, связанные с этой точкой. Если человек может удерживать эту точку, то он может устойчиво находиться в своем собственном пространстве. Вы можете создать для человека собственное пространство, а затем стабилизировать его там. Однако, если имеет место любое из перечисленных ниже обстоятельств, то сразу переходите к шагу 4. Первое. Точка вырывается из-под контроля. Второе. Она вплывает в человека. Третье. Она уплывает от него. Четвертое. Точка хорошо удерживается, но появляется большое количество факсимиля, и они начинают летать вокруг. И шестое. Точка постоянно мигает. Она появляется и исчезает. Если имеет место любое из этих обстоятельств, то это не кейс 3. Он находится не на уровне шага 3. Так вот, вполне возможно, что вы встретите не очень много таких кейсов. Но встретите вы их или нет, пространствование может выполнять кейс шага 1, кейс шага 2, кейс шага 3, и его обязательно должен выполнять кейс шага 4, и его обязательно должен выполнять кейс шага 5, прежде чем вы добьетесь каких-либо результатов в работе с этими кейсами. Таким образом, пространствование играет очень важную роль. Но прямо сейчас, на шаге 3, может ли ваш преклир удерживать точку? Если он может удерживать эту точку, просто продолжайте работать с пространствованием и размакапьте преклира. И просто он выходит наружу. И это все, он оказывается снаружи. Дополнительные данные, необходимые вам при работе с кейсами ниже уровня шага 2, шага 3, шага 4, шага 5, шага 6 и 7, сводятся просто к следующему. Человек потерял слишком много. Так что теперь он отказывается от всего на свете. Или, если он чуть-чуть выше на шкале, он испытывает такой страх перед потерями, что цепляется за все на свете. Человек, который отказывается от всего, будет очень худым. А человек, который цепляется за все, будет полным. Вы можете определить это на глаз. Но в обоих случаях для исправления ситуации необходим один и тот же процесс. Вплоть до шага 4 это не проявляется слишком заметно. Однако и на предыдущих уровнях вы все равно имеете дело с этими факторами. В течение следующего часа я расскажу вам о пространствовании. Это совершенно особенная техника. И у вас имеются все теоретические данные, необходимые для ее применения. Но я еще не собрал ее для вас воедино и не разложил все аккуратно по полочкам, с тем, чтобы вы могли с легкостью применять ее. Давайте сделаем перерыв.